אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 389.
Утро дебаль сулам, страница 389.
ניתן לשאול שאלות באתר
статья дарование Торы. Пункт Юд Гимл 13. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут звучать во время урока. Труды Бааль Сулама, 389 страница, дарование Торы, пункт 13.
Статья очень особая. Каждый раз, когда мы читаем ее, мы видим, что понимаем ее все меньше и меньше. Это действительно очень глубокая вещь дарования Торы. Это должно включать в себя причину создания человека, потому что без Торы для чего тогда создавать человека? Если Тора должна исправить человека, привести его на уровень Творца, то, конечно, и мир должен быть здесь создан в соответствии с Торой, которая исправляет человека, исправляет мир. Поэтому сказано, что до сотворения мира Творец смотрел в Тору, и согласно Торе он создал мир. То есть система сама, она важнее всего. И поэтому, прежде чем был создан мир, имеется в виду и человек, и наш мир, то есть общая система, как мы изучаем, из света бесконечности, из мира бесконечности, пока это было создано и не зашло на наш мир, чтобы мы смогли подняться с уровня нашего мира, из самого темного мира в самый важный мир, в мир бесконечности. И все это обеспечивает нам Тора. Почему? Потому что она дает силы, это свет, свет, возвращающий к источнику, как сказано, создал злое начало. И с нами происходит очень особый процесс, когда мы из мира бесконечности спустились на уровень наш до этого мира и должны пройти здесь некий процесс, чтобы подняться обратно в мир бесконечности. Эти состояния Бааль Сулам называет первое состояние, второе состояние и третье состояние. И выходит, что весь этот виток, который мы совершаем, все творение совершает. Это все создано высшим светом, который изначально влияет. У нас есть высший свет, который влияет на точку Еш-Миайн, созданную из ничего. И Еш, это называется «есть». Это свет, а Еш-Миайн — это есть из ничего, это свет развивает желание и приводит это желание, проводит его по всему этому процессу, первому, второму, третьему состояниям. Все это Тора. То есть что хочу подчеркнуть здесь? Тора — это не просто что-то... Конечно же, это не вот это свиток в этом ковчеге или написанный. Это система, высший свет создал эту систему, и он сам, и сама система, это все называется Тора. То есть это вся как бы и программа, жесткий диск, и, короче, вся реальность, которая существует. И нет в ней ее ничего. Только мы во всей этой системе различаем, есть желание получать и свет, который создал его, и злое начало, которое создал свет. Поэтому это называется «создал злое начало». Но и это тоже находится в Торе, включено в нее, и свет исправляет. И мы находимся в таком виде, что Творец желает дать нам возможность управлять мирозданием и с помощью этого управления стать такими, как Он. Поэтому выходит, что создал злое начало и создал Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику, и мы находимся в особом процессе, и когда с помощью именно нашего исправления, исправления нашей природы, мы достигаем слияния с Творцом. Это первое. Второе. Великое правило Торы, чтобы исправить себя и перевести нас на уровень Творца, мы производим без связи с Творцами, чтобы не быть зависимыми от Него, чтобы наша работа была независимой. Мы делаем это между нами с помощью высшей силы. И получается, что наше исправление в том, чтобы уподобиться Творцу, происходит в связи между нами, когда вместо того, чтобы уподобить себя Творцу, мы связываемся между собой. В той мере, в которой мы связаны между собой, мы уподобляем себя Творцу. Итак, в нашем исправлении есть два момента. В том, насколько мы сближаемся и объединяемся, в этой мере мы раскрываем Творца, который находится внутри этого объединения, как следствие его. Поэтому возлюби ближнего, как самого себя, это величайшее правило Торы, что кроме объединения Тора в сущности не требует от нас ничего, потому что в объединении между нами, когда злое начало действует между нами и отдаляет, а мы можем сблизиться и раскрыть высший мир. И это, если так, находится в наших руках. У нас нет никакой проблемы это осуществить, потому что мы действительно находимся в мире, когда каждый видит друг друга, каждый находится в связи с другим, есть желание получать, эго, которое нас разделяет, отдаляет нас. И есть Тора, то есть та особая сила, которую мы можем вызвать, и тогда эта сила исправит эти расстояния, эти различия между нами, и тогда в эти расстояния, которые сокращаются и исчезают, и вместо расстояния, отдаления, отторжения, неприятия, есть у нас слияние, сближение между нами. И там мы раскрываем Творца, и раскрываем Его в состоянии, когда находимся с Ним в некой степени слияния. Для этого дана нам Тора, так мы учим. Кроме того, мы учили здесь, читали о роли народа Израиля в этом вопросе, что именно народ Израиля получил Тору, часть из всего человечества, которая более чувствительна, более доступна в отношении исправления, объединения. И эти люди достигли того, что стали вместе с Авраамом. Так действовал свет в Вавилоне. Он сблизил их друг с другом. И поэтому с тех пор мы начали получать эту методику исправления, которую называют Тора. От Авраама, который так обучал людей, потом Ицхак, Яков, Моше, Арон, Йосеф, Давид, все. И поэтому так мы должны реализовывать эти правила, эти законы и сегодня. И все они говорят только лишь об объединении между нами. Это то, что объясняет нам здесь Баля Сулам. Итак, если есть вопросы, но вкратце и конкретно, если нет, то мы будем продвигаться дальше. Нет? Хорошо. Что Гершин? Конкретно.
Я хочу спросить относительно написанного вами на блоге вашем вчера о народе Израиля, о отношении с другими народами и между самими собой.
Да.
Вы написали, что тем, что мы меняем отношение друг к другу в наших мыслях, этим мы влияем на то, как выглядит мир. Если мы хотим, чтобы в 2016 году мир выглядел хорошо, мы должны правильно, хорошо думать друг о друге.
Я объяснил, что Израиль называется Ли-Рош. то, что происходит у нас в рожь, в головах, потом в телах это реализуется. Поэтому исправление, если мы сделаем в мыслях друг от друга, это вызовет добрые деяния во всем мире. У нас, допустим, каждый хочет украсть у другого, обмануть другого. Есть такие, кто думают, что они готовы с ножом наброситься на другого. Этим мы вызываем такие действия во всем мире. Только так. То есть если бы вы видели, что такое рожь парцуфа и гуф парцуфа, мы рожь парцуфа. И мы нашими мыслями, намерениями просто вынуждаем весь мир так себя вести. Только так. Это просто, это прямо. Прямое следствие.
Да, этот пост появился вчера, хотя я слышу об этом каждый
день. Что, это для тебя новое? Что-то новое?
Нет, но это как бы меня очень задело.
Ну, слава Богу. Я давно хотел тебя это задеть.
Но обычно удается.
Теперь
вы сказали, если бы вы это видели.
Нет, увидеть это нехорошо.
Нет, не видеть, но...
Видеть это нехорошо, это бы нас ограничило. Ты сразу бы спустил это на земной уровень. Ты бы не действовал в этом на духовном уровне. Послушай, что это говорит. Это может быть продолжение того поста. То, что мы это не видим, то, что это скрыто, это позволяет нам развивать килим духовные на, до того уровня, где это происходит в системе, там, где наши мысли связаны с нашими действиями, с действиями людей, народов мира. Мы должны подняться на этот уровень. Если бы это было только на нашем уровне, что то, что я думаю, он делает, мы никогда бы не стремились подняться на этот уровень, где есть рожь и гуф парцуфа. И их гуф, и наш рожь — это духовное строение, это духовная конструкция. Через духовный мир так мы воздействуем на них. Это то, что они говорят, что мы управляем миром и несем зло. Да.
Да, продолжая Гершина. Вот это вот подъем, построение новых килим. Это то, что требуется только от нас или вообще от израильского общества?
От израильского общества, конечно, тоже. От каждого, кто был евреем в истории, в каббалистической группе, и от тех, у кого... у кого просыпается точка в сердце? Кто присоединяется к вавилонянам? Весь мир — это вавилоняне. И в итоге все раскроют точки в сердце. Все. Весь мир. Но постепенно. А пока что, на данный момент, есть такие, кто относится к Рош. Это те, кто когда-то были как народ Израиля. Те, кто прошли уже эти изменения, есть такие, кто присоединяются сейчас. Тоже к этому, и они тоже уже относятся к Рош. Есть различия в Рош, такие и такие, потому что мы скажем, те, кто был, были уже в египетском изгнании, то есть, короче говоря, во всех тех поколениях, это кругообороты наших килим, а есть такие, которые только сейчас пробуждаются, как в Вавилоне, не присоединились к нам, а сейчас присоединяются. Они тоже включаются в рожь, но уже в другую часть. В чем разница? Разница именно в том, что они могут быть больше связаны. Это как праведники народов мира, но с другой стороны, со стороны рожь. Именно они могут больше влиять на гуфим, на тела. То есть эти люди очень важны для нас. Во время общего исправления они важнее, чем сам Израиль. Потому что что есть у Израиля, если у него не будет связи с народами мира? Да. А эти из народов мира, которые присоединяются сейчас, они именно могут быть связными.
Но в конце исправления все будут единым целым, но до тех пор это должно быть не только то количество людей, то собрание людей, которые учат науку Каббала? Или внешнее общество тоже должно подниматься выше знания?
Израильское общество?
Да.
Да. Придется подняться на уровень Рош. Но только в Рош тоже у тебя есть 5 уровней. Есть 5 ступеней, но им, конечно же, придется участвовать даже самому маленькому. И снова я хочу сказать, что никто здесь не действует ни выше желания, ни ниже желания. Человек действует исходя из желания, если я не хочу. По своему желанию, то есть не нуждаюсь я в чем-то более высоком, то я не нахожусь в этом. У меня нету даже к этому зависти в этом кому-то. Я могу завидовать деньгам, потому что я чувствую это и сейчас, даже, скажем, нет у меня, допустим, почет, уважению. Скажем, но быть, допустим, большим ученым. Нет. Последние несколько дней я не чувствовал, что я от этого страдаю. Ну и что? Чего здесь такого? Если у меня нет к этому желания. Поэтому невозможно сказать, что страдают, сожалеют, но страдают от того, что не могут получить наполнение. И поэтому это требование гуф к рош. От гуф к рош. Проблема, что рош не функционирует. Народ Израиля не функционирует, поэтому мы должны обновить для себя дарование Торы. 13 пункт.
Пункт 13. И хотя в Торе существуют две части. Первая — заповеди, действующие между человеком и Творцом. Вторая — заповеди, действующие между человеком и ближним. Обе они подразумевают одно — привести творение к конечной цели, к слиянию с Творцом. Более того, даже практическая сторона в них обоих — это на самом деле единое целое. Так как когда делает что-то ради Творца, без всякой примеси любви к себе, то есть не извлекая для себя никакой пользы, человек не почувствует никакой разницы в своих действиях. Работает ли он для любви к товарищу или работает для любви к Творцу. Потому что для любого творения закон природы таков, что все, находящееся за пределами его тела, считается им пустым и совершенно нереальным. И каждое движение, которое человек совершает из любви к ближнему, он совершает с помощью отраженного света, а какое-либо вознаграждение, которое в конце концов вернется к нему, послужит его пользе. И поэтому такие действия не могут называться любовью к ближнему, так как судятся по конечному результату. И это подобно найму, оплачиваемому в конце, который совершенно не может считаться любовью к ближнему. Однако, в чистом виде, совершить какое-либо действие или усилие из-за любви к ближнему, то есть без искр отраженного света или какой-либо надежды на вознаграждение, которое вернется к нему, это по природе вещей совершенно невозможно.
То есть не стоит пытаться делать разные какие-то добрые поступки друг другу. Если мы не делаем это для света, возвращающего к источнику, это тот же эгоизм, и нет в этом ничего, что приводит к исправлению. Настолько он хочет жестко это сказать. То есть нужно заботиться только о свете, возвращающем к источнику, а затем именно с его помощью и его силой действовать. Если я действую без этого, то я действую в своем эгоизме и только путаю сам себя и не вывожу себя на путь прямой к исправлению.
Да. И о том, что из этого следует, Тикун Зоар говорит о народах мира. Все милосердие их лишь для блага их. Это означает, что все милосердие, с которым они относятся к своим ближним или к поклонению своим богам, исходит не из любви к ближнему, а из любви к самому себе. И
потому что любовь к ближнему находится вне границ природы. Поэтому только исполняющие Тору и заповеди подготовлены к этому. Лишь приучая себя исполнять Тору и заповеди, чтобы доставлять радость Творцу, медленно-медленно отделяется и выходит из пределов природного творения и обретает вторую природу — любовь к ближнему, о которой шла речь. И это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести народы мира за пределы любви к ближнему. И сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их. То есть не может быть любви к ближнему у народов мира.
Народы мира, Израиль, возвращающиеся в религию, там праведники народа мира, все эти уровни существуют в каждом из нас. Поэтому это не относится, не дай Бог, к какому-то человеку, у которого есть тело, и согласно его телу мы говорим, что он относится к народу мира или к Израилю. Это относится к качеству желания, которое внутри человека в данный момент находится. В чем разница между праотцом Авраамом и между Авраамом, который был сыном Тераха до того, как он познал Творца своего? В чем разница? Разница простая. Там у него было эгоистическое желание, и он с помощью всех своих этих башков обслуживал вавилонян. Он верил, его голова была занята этой верой, а тело было занято зарабатыванием денег. А после того, как он стал Авраам, когда он обрел раскрытие Творца, и тогда он стал действительно человеком Бога, Творца. Не то, что его там физиономия изменилась, но согласно его внутреннему миру изменилось его желание и отношение к мирозданию. В этом вся разница между каждым до того, как он входит во внутреннюю работу, личную работу на Творца, и после этого, до этого и после этого. Так мы можем разделить всех людей, все человечество. Есть народы мира одни, другие праведники народа мира, одни праведники, другие грешники, одни иудеи, которые ихуд, единство находится в этом, стремятся к этому или нет, и так далее. Все согласно желанию человека, то есть в каком состоянии он находится.
Я хочу проделать действие, выражающее любовь к ближнему в разуме или практически. Вы можете привести пример такого действия?
Конечно. Если ты производишь какое-то действие, то, что тебе вздумалось, это желание, исходящее из твоего желания получать. Хотя оно может быть очень красивым и таким высоким. Ты ходишь в разные места, раздаешь разнообразные подарки, делаешь множество разных вещей, но они все исходят из твоего желание получать, ты хочешь с помощью этих вещей, ведь ты же вкладываешь, да, ты тратишь энергию, как же ты ее обновляешь, в чем же добавка, которую ты получаешь, иначе ты бы не смог ничего сделать. Согласно закону сохранения энергии, ты должен ее все время возобновлять. Так возобновление энергии называется вознаграждение с помощью того, что ты делаешь что-то такое якобы хорошее людям, ты от этого получаешь вознаграждение, да? Допустим, ты раздаешь им конфеты, но ты от них получаешь уважение. Уважение важнее конфет. Вот и все. Поэтому ты это делаешь. Есть у тебя такая хорошая здесь добавка, прибыль, ради которой стоит работать. Так человек ведет расчет. Это с твоим желанием получать. Если ты делаешь это силой Торы, то ты совершенно с собой не считаешься. Ты считаешься только с миром, насколько он будет исправлен. Почему? Потому что это желание Творца. И поэтому ты делаешь все, чтобы привести мир к исправлению. И тогда ты, согласно тому, что он делает, ты можешь видеть, может быть, можешь увидеть, потому что это не на всех ступенях. Но на более продвинутых ступенях ты уже видишь пользу от своих действий, которые ты проделал. Какое наслаждение ты доставил Творцу, когда ты можешь это увидеть, когда ты можешь увидеть это, а не получать это ради себя. На этот тоже поставить экран и намерение ради отдачи. Нет, мы продолжим.
Мы продолжаем. И это то, что заставило мудрецов Зоар во всем вывести народы мира за пределы любви к ближнему.
То есть, кто не может работать ради отдачи, тогда он называется народы мира. И в каждом человеке из нас тоже есть эта часть, не исправленная еще. Даже когда мы стремимся быть ради отдачи, есть у нас часть не исправленная, не ради отдачи. Называется народы мира в нас.
И сказано мудрецами, что все милосердие их лишь для блага их, то есть не может быть любви к ближнему у народов мира, потому что они не занимаются Торой и заповедями.
То есть эти желания, они пока еще эгоистичны, они могут действовать только если находятся в ради получения, когда они видят прибыль. Поэтому все такие добрые деяния они делают только ради себя.
А все поклонение их богам заключается, как известно, в награде и спасении в этом мире и в будущем.
Да, либо они производят какие-то действия, может быть, даже заповеди, но думают, как им будет от этого хорошо в этом мире и в будущем мире. Рай, всякие там успех, здоровье и так далее, и так далее. Это все называется народами мира. Вплоть до того, что я накладываю утром тфилин и думаю, что мне это поможет утром, скажем, выиграть на суде. У тебя был суд когда-нибудь? Был, да. Ты перед этим накладывал тфилин? Ты думал, что... А что вы смеетесь? Наверняка так. Я по пути даю милостыню. Почему? Я хочу сесть в автобус, чтобы не взорвался. Поэтому стоит дать милостыню. Это все называется народы мира. Ты видишь, такие добропорядочные евреи, все заходят в автобус, все дают подаяние, только чтобы не взорвался. Но они не называются евреями. Они не действуют ради объединения, а ради личной выгоды. Тора делит эти вещи очень острым образом, очень ясно. Не совсем приятно. Выходит, что я ничего хорошего в своей жизни не сделал. Ты понимаешь?
Ну. А все поклонение их богам заключается, как известно, в награде и спасении в этом мире и в будущем. Так что даже их поклонение своим богам основано на любви к самим себе. И потому никогда не увидим у них действия, которое будет совершено за пределами их собственного тела, хотя бы на волосок выше уровня природы.
Боля Слам пишет очень жестко, очень остро. Тот, кто видит это, читает, он не может. И нужно либо в одну сторону, либо в другую. Невозможно остаться посередине. Его не случайно не любят. Ну, мягко говоря. Хорошо? Ты уже спрашивал. Да. Ты тоже спрашивал. Ну ладно, ты молодой парень. Ты уже старый, ну что ты?
Ну-ну.
Ну-ну.
На самом деле, все наши действия, они все только из желания получать.
Верно.
Так,
как исправить? Ты хочешь на французском сказать или на каком?
Вы сказали,
что без Света ничего нельзя сделать, но мы желание получать.
Но свет несет тебе другую природу.
Но он сейчас делает разницу. Он проводит разницу между тем, кто ждет света и кто не ждет света.
Тот, кто ожидает света, он уже называется иудей. Он стремится к единству с другими, ехуд. И через них к Творцу. А тот, кто не ожидает этого, а ждет различных вознаграждений в этом мире, в мире грядущем, он называется народами мира. Так наука Каббала это классифицирует.
Так даже когда я нахожусь внутри своего желания получать, достаточно, чтобы я просто так думал, я хочу исправиться, хочу вызвать свет, я хочу быть связан с группой.
Да, ты уже называешься иуди, иудеем, потому что ты стремишься к этому.
Достаточно, этого достаточно?
Недостаточно, но ты уже находишься в правильной тенденции.
Ну а что же дальше, если вы сказали, что недостаточно?
Что, ты хочешь в этом остаться или нет?
Понятно, что нет.
Да, это я имел в виду.
Спасибо.
Ну, давайте, у нас еще есть место для одного вопроса.
Скотт из Англии спрашивает, так, собственно, какая разница между евреем с точки сердца человеком из Израиля с точкой в сердце, человеком из народов мира с точкой в сердце.
Ты говоришь, согласно науке Каббала? Только согласно его желанию, не согласно его телу, согласно его желанию. Наука Каббала говорит только о желании человека. Забери это желание из тела, не связывай его совершенно с телом и начни заниматься только с этим желанием. И не с материальным желанием земным, когда он же хочет там еда, секс, семья и так далее, все эти вещи. Нет, ты изыми, возьми его желание к Творцу и посмотри, к чему оно относится. Поэтому тот, кто не использует свое желание к Творцу, а к Творцу это называется «возлюби ближнего, как самого себя прежде». Если нет у него этого стремления, то он пока еще народы мира и все. С того момента, когда он начинает понимать, что вся реализация его в объединении с другими, с этого момента и далее его желание уже относится к единству, к объединению, уже относится к иудим, к иудеям, к единству. Вот и все. Это то, что Авраам и выяснял эту точку в Вавилонии. Только ее. Это называется, там он кричал, тот, кто к Творцу за мной. Объединение.
Кен.
Да.
Мы
хотели рассказать о том, что на этой неделе начинается новая кампания, начнется в воскресенье, начинается кампания движения Товим. Она будет проходить под лозунгом «Мы объединяемся». Будет клип, который будет показывать наш посыл. И мы хотим, чтобы распространяли этот клип все наши товарищи в Израиле и по всему миру. Будут также мероприятия на местах. И прежде чем мы расскажем технически, что происходит, мы бы хотели услышать, почему, если мы будем объединяться, то тогда мы, Израиль, объединимся, то тогда ИГИЛ будет нас испугается.
Это было согласно вопросу Гершина и мой пост, который вчера вышел в блоге, как написано, «Исраэль ли Рош». Обратное прочтение. Мы Рош, голова для всего мира, а он тело, мир. Этот парцов мы называемся Адам Ришон, и то, что происходит в Рош, распространяется в Гуф. Так мы учим это из науки Каббала, и мы, Израиль, называемся Рош парцов, и поэтому все, что происходит у нас, именно в мыслях. Мысль. Очень трудно контролировать ее, остановить и уточнять. Все, что происходит у нас в мыслях, в народах мира, происходит в действии. Поэтому если кто-то хочет убить кого-то здесь мыслью, не здесь, а в народе Израиля, и проклинает его, и думает о нем плохо. Даже подсознательно это обязательно происходит в народах мира в действиях. Поэтому то, что происходит в них, они говорят, что все это идет к ним от евреев, от народа Израиля. И в этом они правы. Мы писали об этом уже не раз. И в этот раз я просто дал на этом акцент системный, как происходит это в системе Адама Ришона. И поэтому получается, что если мы объединяемся, то ИГИЛ боится этого объединения, потому что объединение зла, чтобы разрушить других и властвовать, это относится к ним. И они преуспевают в этом. Мы должны видеть, насколько единство, объединение преуспевает во всех состояниях. Потому что отверженный город невозможно разрушить. Вы знаете, да, это? Если у вас есть город, где законченные грешники, полные там преступники, делают такие вещи, но между собой они товарищи. И они закрываются в городе, за стеной, и они объединены между собой, то ты не можешь сломать эту стену, ты не можешь пробиться к ним. Та сила, которая находится у них, даже если это объединение зла, но они между собой объединены, ты не можешь сделать ничего. Сила объединения — это сила Творца. Как может быть, что он находится в грешниках? Это не относится. Они, если они любят друг друга, он находится с ними. Отверженный город невозможно разрушить. И это то, что ИГИЛ использует. И мы против этого должны понять, что это буквально против нас. Это не просто сила разъединения, это сила объединения зла против силы объединения добра нашей. Но какое у нас есть предпочтение по сравнению с ними, что мы используем высшую силу, силу природы, силу света, это первое. И что она исходит напрямую от Творца, потому что мы заинтересованы в объединении всего мира. И используем это напрямую, это приходит в рожь, а потом из рожь в гув. Но, по сути, мы должны понять, что они против нас напрямую. Их объединение против нашего объединения. И поэтому, если мы объединяемся, они начинают испытывать страх. Если ты хочешь разбить их, ты увидишь. Ничего в мире их не сломает. Отверженный город невозможно победить. Можешь делать с ними все, что хочешь. Они все равно воспрянут, все равно против них будут соединяться все больше и больше людей со всего мира. И эти люди будут прибывать туда, хотя будут думать, что неважно, что они идут туда на смерть. Люди, которые... Это будет все равно тянуть их. Это единство, и это понятно им, это ощущается ими, это привлекает их. Они не виноваты. Вдруг приезжают какие-то девушки молоденькие, какие-то парни из разных университетов. Они прибывают туда воевать. Это не воевать. Они прибывают туда, потому что это влечет их, их желание получать, потому что там есть единство. Какое это единство? Относительно всего, что есть в этом мире широком. Поэтому это не закончится. Но только мы, если мы объединимся, мы можем их разрушить, и тогда вдруг они просто рассыпятся. Они рассыпятся, развалятся только из-за нашего объединения. Ничего другое не может сделать им ничего. Русские входят туда, и все, как и американцы, ничего не сделали. Сколько они там, 2 года уже? Еще 20 лет, ничего не поможет. Только объединение между нами, вы увидите это, и поэтому мы выходим с этим кампейном. Если мы объединяемся, то ИГИЛ действительно боятся.
Да, именно в этом цель кампании — поднять сознание в народе Израиля и внести посыл единства в наш народ.
Теперь еще вопрос. Мы будем распространять этот клип в интернете, каждый будет распространять со своего телефона, со своего компьютера, или там будет участвовать в мероприятиях на местах, о которых мы сейчас услышим. Но как услышать, как держаться, объединяться, объединение между нами? Как сделать так, чтобы это действие привело к усилению объединения, а не просто я поставил птичку?
Это я не знаю, у нас есть люди ответственные за, за это все. Исраэль — это Ли Рож. Если мы делаем это правильно, то мы определяем в мире хорошее, доброе объединение против этого ИГИЛа. Это просто, просто их сотрет очень быстро. Но при условии, что если мы думаем об объединении между нами, что через это объединение мы должны раскрыть высшую силу, чтобы вызвать добрую силу в мир и через него привести к Творцу. Мы сделаем. Есть еще много действий, которые мы должны к этому присоединить, но действительно путь он понятен. Да.
В интернете каждый может принять участие в этом распространении. Кроме этого, мы будем на всех, во всех больших городах Израиля, будем стоять на перекрестках, раздавать наклейки на машины. И каждый через интернет, если он заинтересован, мы ему перешлем наклейку на машину. Мы почувствовали, что у нас есть возможность показать действительно на местах, проявить эту идею, передать ее людям.
Прекрасно. Будем надеяться, что все объединятся в этом, и мы проведем большое распространение. Еще кто-то хочет сказать? Нет. Ну, вы нам расскажете обо всех этих вещах, да? Да.
Можно прочитать две цитаты. В книге Мор Шемеш написано, что главный щит против злодейства — это любовь и единство. Если в народе Израиля есть любовь, единство и дружба друг к другу, то тогда никто, никакой злодей против них не восстанет и не подействует на них никакие проклятия, не будет никаких страданий. И еще написано, что если Израиль вернется к единству, то тогда никакой враг не сможет им повредить, потому что будет установлена стена против сил зла.
Да, так мы будем стараться продвинуться. Где мы? В 14 пункте. Хорошо.
Таким образом, мы ясно видим, что даже в отношении исполнения Торы и заповедей ради Творца, даже в практической части Торы, не ощущается разницы между этими двумя частями Торы. Поскольку прежде чем усовершенствуется в этом, обязательным является то, что всякое действие, будь то ради ближнего или ради Творца, ощущается им пустым и бесполезным. Однако посредством больших усилий возвышается и медленно-медленно приближается ко второй природе. И тогда сразу же удостаивается конечной цели — слияния с Творцом.
То есть, конечно же, мы сами не можем быть уже во второй природе, но если мы используем правильно объединение между нами в группе и через это вызвать свет, возвращающий к источнику, то это происходит.
А поскольку это так, то это говорит о том, что та часть Торы, которая определяет отношения между человеком и его ближним, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях, определяющих отношения человека с Творцом, постоянна и определена, и нет спрашивающих за нее, и человек легко привыкает к ней. А все, что делает по привычке, как известно, не способно привести пользу.
То есть эти действия, если мы их производим ежедневно, они называются заповеди, то, что написано у нас в Шульхан Арух, они ничего нам не обновляют, не приводят нас к исправлению, потому что каждый раз действие тоже в том же желании, но
в то время как часть заповедей, которая между человеком и его ближним, не постоянна и не определена. Спрашивающие за нее окружают человека, куда ни повернись, а потому являются более надежным средством, и цель их более близка.
Поэтому вся наша работа должна быть в объединении между нами. И тогда в требовании объединиться придет свет, возвращающий к источнику, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя, великое правило Торы. Приходит свет, возвращающий к источнику, чтобы соединить нас, и раскрывается в нашем объединении высшая сила. Понятно, да? Это личный вопрос, я не хочу слышать. Ну, что?
То, что вы говорили о ИГИЛ, можно вкратце? Если вдруг... Он рассказывает о случае в Москве, когда они выступали там, и их пригласили участвовать на свадьбе, на чьей-то свадьбе. Они туда пришли, увидели там целую банду молодых людей. Но потом мы с ними сидели в кругу, и те им сказали, что они только... И что единственное, что они поняли в своей жизни, это то, что единство способно преодолеть все. А сейчас, когда мы послушали ваши песни, то мы поняли, что самое главное правило — это не делать никому другого, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.
Хорошо. Да, Кука.
Я бы хотел спросить, всегда перед большими конгрессами есть большие мероприятия по распространению. И я бы хотел спросить, как именно наше участие в действии по распространению, например, в этой кампании, о которой нам сейчас рассказали, как это помогает подготовке всего мирового клика к великому, к большому конгрессу?
Прежде всего, мы все действия делаем в одном направлении. У нас есть общее действие во всем мире, и в каждой группе, где бы она ни находилась, это объединение и то, что мы хотим вокруг них выстроить круги, чтобы они тоже участвовали в этом объединении. И даже в Северной Европе, и в Италии, я слышу, я уже не говорю о России, об Америке, там выходят наши группы. И вызывают различные формы объединения вокруг себя. И это соответствует тому, что мы делаем здесь, в Израиле. Мы хотим до нашего конгресса здесь, в Израиле, привести к большому объединению, насколько возможно, в народе Израиля. Это первое. И второе, мы хотим, чтобы, по крайней мере, знали, что объединение — это спасение, и что наш конгресс — это конгресс объединения, который предназначен для того, чтобы быть центром объединения Израиля, и в этом мы хотим практически ощутить, насколько это действие объединения, оно приводит к тому, чтобы все наши широкие круги по всему миру, всему народу Израиля, насколько это вызывает добро. Это и есть то действие. Поэтому сейчас мы запускаем это действие самым широким образом и в Израиле, и во всех наших группах в мире. И будем надеяться, что наш конгресс, он будет очень важной точкой в этом распространении. Конечно, это распространение не закончится, это до окончательного исправления. В общем-то, это направление актуально в наших действиях. Да.
Так в чем распространение готовит нас к конгрессу?
Потому что мы вокруг себя выстраиваем все больше и больше кругов, которые понимают, что объединение — это спасение, и необходимо углубляться в объединение, и часть их придут и практически на конгресс, и будут участвовать с нами во всех мероприятиях, или к кто через интернет, кто физически.
Как те самые круги, которые мы строим с помощью распространения, добавляют к общему объединению? В чем их роль в общем объединении?
Они вместе с нами. Ну так то, что они не могут объединиться, быть друг с другом, только сейчас они услышали, только сейчас присоединяются. Каждый, кто находится в этом, он влияет. Мы должны воевать буквально за каждого, за каждую душу, потому что это очень важно в наших действиях. Это буквально, это спасение Израиля и мира.
Тем, что сейчас человек распространит тот самый клип, он этим соприкоснется с нами?
Да, тем, что человек запишется на конгресс или будет в разных таких действиях вокруг него, или просто получит нашу книжечку и будет участвовать, читать, скажем, чтобы каким-то образом внутренне сопереживал, участвовал. В этом, конечно, он продвинется. Я очень надеюсь, что это то, что произойдет, и что мы достигнем в этом огромной силы, чтобы подняться на эту первую ступень. И на этом
несколько объявлений перед концом. Вечер объединения Израиля в качестве подготовки к мировому конгрессу, это будет в феврале 2016 года. Будет в воскресенье 27 декабря в 6.15 в центре Петахтиквы. Подробности по телефону 900-509-209 или на сайте Каббала народу. Рав Лайтман на радио 103 FM. В воскресенье 8 вечера. Вы можете слушать, задавать вопросы. задавать вопросы на официальной страничке Рава Лайтмана на Фейсбуке. Запись на мировой конгресс открылась. Конгресс будет проходить с 23 по 25 февраля в Тель-Авиве в выставочном центре. Запись по телефону 900-509-209. Это мы заканчиваем. Всем хорошего дня.
מסביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נביט לאחור בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נצא מהחושך ישר אל האור העולם מתקדם לו יום ועוד יום נזרז את הזמן כבר הלכנו שנים במדבר וחצינו ימים עכשיו אנו יחד נחזיק פה אחד השני בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נ... ישר.